РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Так кто же виноват в дуэли Пушкина с Дантесом? Лучше спросить, кто не виноват. Взаимная любовь француза и Натали, ревнивый характер Пушкина, для которого француз Лавелас превратился в его собственную карикатуру в молодости, друзья, отвернувшиеся от поэта, кроме разве Жуковского, враждебный высший свет, интриги Геккерна, ошибки Екатерины, сестры Натали. Все шло к трагедии. Дантес – дуэль, которой не могло не быть. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Анна Качарова, и мы продолжаем сегодня разбираться в истории 200-летней давности, пытаемся расставить все на свои места и понять, что же происходило перед трагической дуэлью. Для начала скажу, что уже один выпуск «Заговора классиков» этой теме мы посвятили, поэтому...
И мы поняли, что этого недостаточно.
Недостаточно, но именно поэтому я адресую наших слушателей, которые еще не послушали этот выпуск, это сделать, ну а мы продолжаем разбираться. Мы уже говорили в прошлом выпуске о самой Натали, о том, что, с одной стороны, она фигура для нас закрытая, не осталось ее писем к Пушкину. С другой стороны, по воспоминаниям современников и самого отчасти Пушкина, создается впечатление, что женщина, она была не очень разносторонняя, умная или развитая. Не знаю, сейчас вот здесь пытаюсь подобрать слово. Не хочется резко высказываться.
Знаете что? Дело в том, что мы в первой передаче больше говорили о том, существовала ли любовь между Дантесом и Натальей. И, к сожалению, должны были признать, что это была взаимная любовь.
Да не то слово, мы
и
уже
вообще
поняли.
Взаимная страсть. Взаимная страсть ровесников, которые получали друг от друга удовольствие, видимо, не только какой-то физиологической мечты, а удовольствие просто от общения. От каких-то,
от танцев.
От того, что, да, от танцев, от каких-то, скажем, молодежным словом, приколов, которые между ними постоянно были, и так далее, и так далее. Давайте поставим другой вопрос. А была ли любовь между Пушкиным и Натальей?
Ну да, вроде как нам всегда рассказывают, что была.
И вы знаете, вот у меня родилось сравнение, вот как индейцы, помните, на картинах или в каких-то таких псевдодокументальных фильмах разжигают огонь для костра, вот они так
трут палочки,
и, наконец, дым-дым, а потом огонь-огонь. Мне показалось, что так Пушкин каждый раз, когда хотел вступить в любовные отношения, опять-таки, не обязательно физиологически, а просто в отношении с своей женой, ему нужно было растирать вот эту вот индейскую палочку.
То есть не только для того, чтобы она дала ему согласие,
да,
а вообще...
Не только, чтобы она дала согласие на брак, но вообще каждый раз, когда возникала тема близости или тема вообще какого общения, важного общения. И одной из самых замечательных историй Пушкина вообще, которую он написал о том, как вот ледяная женщина, чуть ли не кукла, начинает таять. А что затем? Давайте послушаем это стихотворение.
«Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, исступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я! Когда, склонясь на долгие моленья, ты предаешься мне нежна, без упоенья, стыдливо, холодна восторгу моему, едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и разгораешься потом все более, более, и делишь, наконец, мой пламень поневоле».
Ну вот еще вопрос, который мы тоже поставили уже в конце нашего прошлого выпуска. Мы поняли, что Пушкин безумно ревновал Натали, и были у него для этого разные поводы. А что же она? Ведь он же тоже известный Дон Жуан, да, тех лет?
Да. Ну, во-первых, те люди, которые видели его в эти годы уже мужем, говорили, что он не переставал ходить по борделям. В этих удовольствиях он тебя не отказывал, но, правда, все в один голос говорят, что это была фривольная эпоха, и вот Сирена Виталия, которую мы часто...
Да, итальянская исследовательница.
Да, итальянская исследовательница, она говорит, ну, это была такая эпоха, даже с нашей не сравнилась.
То есть нормально.
Нормальная такая, в общем, прогулка после ужина с друзьями, бордель. Но он сам иногда разжигал тоже эти страсти у нее. Я думаю, для того...
А что, намеренно?
Я думаю, намеренно.
Угу.
Я думаю, намеренно, потому что он, как Лавелас, вообще такой всегдашний. он понимал,
как знаток.
Что... Да, он знаток и даже эксперт. Он понимал, что, конечно, Натали тащит его в ад, это явно.
Угу.
И он сопротивлялся разными способами. В прошлый раз мы приводили письмо, довольно жесткое по отношению к тому.
Более чем.
Более чем, и вообще просто даже почти оскорбительное. Он там сравнивает бог весть с какими животными. И есть другой выход из этого положения. Самому дать понять, что он интересен женщинам, и ему интересны женщины. И тут он, в общем, достаточно провокационно пишет ей, что с ним может произойти или происходит.
Вот как описывает это как раз Сирена Витали в своей книге «Пуговица Пушкина».
Натали одержимо подозревала, что муж ей не верен, и не без причины. И Пушкин убеждал ее в своей невиновности. «Как я хорошо веду себя! Как ты была бы мной довольна! За барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю и на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику».
Но здесь как-то он постоянно подчеркивает, что он хорошо себя ведет, вот что он примерный муж.
Так она тоже то же самое подчеркивает.
Оба подчеркивают свое хорошее поведение.
Она же то же самое, она говорит, что она кокетничает, но это такая поверхностная, это такая игра, это, в общем, удовольствие от молодой жизни. Она ему верна, как она считает. И что касается верности, у меня есть какие-то сомнения. Но вот с этой политикой, которая вот эта встреча, она же,
вот
мы знаем её.
Да, вот знаменитый эпизод, да.
Вот давайте смотрите,
расскажем.
Мы же знаем ее только со слов Натали.
Угу.
Она рассказала княгине Вяземской, то есть, значит, жене другу, и рассказала самому Пушкину.
Угу. Так, в чем была история, да?
История была, когда она приехала к ней в шикарный дом, и политика слиняла, сбежала.
Ну, то есть специально ее подставила?
Ну,
или
вот,
не специально? Или
вот,
Наталья Николаевна
вот,
приехала
вот
с
целью? Вот давайте думать, подставила она, не подставила. Когда появилась дочка, причем там театрально, она заламывает руки, Дантес достает пистолет и говорит, не отдашься, застрелюсь.
Да, да. Вообще какая-то,
значит,
плохая
пауза.
Оперетта.
Да, ну плохая, но в то же время тоже из начала 19 века. Вообще, сколько минут прошло? Что
мы не
произошло,
знаем.
Да. Она могла сама подключить эту дочку. Почему она кричала, дочка пришла? Ну, непонятно. И как она кричала? Можно по-разному тоже кричать.
В
такие
общем,
минуты.
Да.
Понимаете, я думаю, что здесь произошло нечто. Помните, вот в ее разговоре
да,
с Пушкиным.
Да, когда Пушкин спрашивает, да, будешь ли ты меня оплакивать.
Да, оплакивать. Я буду на стороне того, кто погибнет. Но Дантес предлагал, в общем, застрелиться. Просто говорит,
да,
я застрелюсь. Это серьезный аргумент у любимого человека. То есть они могли куда-то дойти и довольно далеко. А может быть, они дошли...
А может быть, и не зашли, мы не знаем.
А может быть, дошли вообще до конца, а потом придумали историю, что появилась дочка и все прочее. Мне кажется, этот эпизод мы никогда не разгадаем, но то, что между политикой, вот, которая любила сначала общение с Пушкиным, потом его возненавидела, видимо, потому что он не уделил ей какого-то своего мужского внимания, я думаю, именно, опять-таки, будем говорить...
Женская месть.
Да, месть такая.
Угу.
Мне кажется, что там, конечно, был какой-то сговор троих. И политики с Дантесом, и политики с
Натали.
Натали, и свидание было организовано. А то, что он достал пистолет, тут уже тоже наверняка достал. Ну, молодец, знаете, можно достать пистолет и пошутить, а можно так достать пистолет, что испугаешься и все отдашь.
Но это все наше предположение, здесь правда мы
да,
уже
вот,
не
вот
узнаем.
Вот почему мы уже вторую передачу думаем о том, кто виноват, потому что на самом деле мы никогда не узнаем правду, но мы будем ходить вокруг и получать какой интерес? Мы будем получать интерес, что такое век, что такое гений, что такое измена. Можем набраться очень интересных представлений о том, что такое жизнь.
Но при этом, смотрите, никто из них не считает себя виноватым. Натали не считает себя виноватой. Пушкин считает, что он прав, как оскорбленный муж. И Дантес, даже после гибели Пушкина, он считает себя тоже совершенно правым. И вот что об этом пишет его приемный отец, барон Геккерн-старший, 11 февраля 1837 года.
Жоржу Дантесу не в чем себя упрекнуть. Его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода. Ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир.
Виктор, а что же друзья Пушкина в этот момент делали? Почему они не предотвратили всей этой трагедии? Или пытались, но не получилось?
Мне кажется, что эта трагедия в тот момент казалась каким-то чудовищным фарсом. Потому что друзья считали, что с Натали все в порядке. Я, наверное, угу. Жена, красавица.
Ну как, подождите, весь свет вроде бы обсуждал этот
обсуждал,
роман.
Обсуждал, но в основном говорили о том, что это верная жена, а он только вообще с ума сходит зря. И друзья говорили им, послушай, ну у тебя какие-то есть подозрения, а у него не было подозрений.
Друзья Пушкина говорили.
Да, они говорили, что если нет подозрений, то успокойся, а он наоборот все больше и больше. И правильно делал, кстати говоря. Угу. Вот в чем проблема-то. Они стояли сбоку, они не видели, и потом они, наверное, не были такими ловеласами, как сам Пушкин. У него был
не
такой могли опыт, не могли оценить, в какую пропасть. И действительно, ведь Дантес в самом деле какой-то дурной дублер или двойник самого Пушкина.
Угу.
Ну, в общем, такой соблазнитель, лихой, наглый.
Но только глаза пустые, да, как писали современники.
Поэтому дурной двойник. Я бы сказал, это такая месть самой судьбы. Такой вот.
Но это сегодня, такое? Конечно, когда вот уже, да, на отдалении мы смотрим на эту ситуацию, это просто какая-то мистика.
Мистика, безусловно. Приходит человек,
порядка, души, я
не говоря
сказала.
О том, что когда Пушкин ходил к гадалке, она сказала, что ты умрешь от белого человека, в смысле блондина, ну и так далее. Ну, в общем, короче говоря, друзья не погрузились дважды. Во-первых, они считали Натальи наивной и невинной, и, во-вторых, они считали, что Пушкин перебирает.
Угу.
И эта пропасть расширялась, расширялась. В общем, вот они от него сбежали, кроме Жуковского.
Кроме Жуковского.
Ну, потому что Жуковский был поставлен уже между властью Пушкиным и Дантесом, и тут
и
у него...
И тёткой Натали, да?
И тёткой тоже,
которая
тоже,
конечно, принимала участие,
да,
и пыталась как-то регулировать эту ситуацию.
И тут надо сказать, что эта загадка настолько сложная, что давайте обратимся к специалисту, который, может быть, нам тоже поможет поучаствовать вместе с нами в ее разгадке.
Да, вот исследователь Енина Левкович в предисловии книги Щеголева, которую мы тоже упоминали в нашем предыдущем выпуске, вот что она пишет.
Мы видим, что ближайшие друзья поэта, на глазах которых разворачивались события, не понимали их смысла. В день дуэли Пушкина Софья Николаевна Карамзина пишет: «Дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».
Виктор, еще есть одна очень важная фигура в этой всей ситуации. Это старший Гекер, который усыновил Дантеса. Он какую роль играл? Кто-то считает, что он был сводником и наоборот хотел этой
интрижки.
Вы знаете,
здесь все зависит от интерпретации, все зависит от версии.
От контекста.
От контекста и от желания. Потому что, мне кажется, и пушкинистов, и любителей Пушкина... Кстати, в скобках замечу сейчас большой интерес опять к Пушкину. Я смотрю просто со всех сторон. Вот «Спутники Пушкина» Вересаева переиздали в прошлом году, например, эта часть, как Пушкин в жизни, и так далее, и так далее. Вообще, Пушкин идет лавиной. Я даже скажу, почему. Потому что есть какой-то запрос на свободу человеческую, такую экзистенциальную свободу. Пушкин – это наш единственный по-настоящему свободный поэт. Мы об этом
а может
говорим.
Быть, есть запрос на какой-то вот этот замечательный еще пушкинский язык? У вас нет такого ощущения?
Я
вот
думаю,
когда перечитываю, я просто наслаждаюсь жить.
Я думаю, что там запросов много, но выделим основные – язык и свободу. И здесь получается, что в этой ситуации мы все время сталкиваемся с теми версиями, которые мы сами порождаем. И кому-то хочется, чтобы этот был виноват, кому-то другой. И, конечно, мы выезжаем на Гекина, который противный такой тип.
Неприятный был.
Все о нем говорят.
Но ведь он же принял вызов, да? Ведь не Дантес принял, а вроде как в ноябре еще.
Дело даже не в вызове, потому что от вызова он, наверное, хотел каким-то образом отбояриться и отбояриться.
И началась тогда вот этот, как Щеголев пишет, проект «Женитьбы на Екатерине».
Да, но вот это интересная история, потому что, с одной стороны, его очень близкая связь с Дантесом, в общем-то, ставила в положение тоже ревнивца, что Дантес уходит от него к Натали.
Но это тоже зависит от того, какую здесь мы примем версию.
А с другой стороны, может, это ему и было выгодно, то, что он слишком близок к Дантесу, которого он усыновил, пусть у него будет вот такая любовница и так далее, и так далее. И, с другой стороны, интриган, конечно, был. Поэтому, ну, посмотрим, что
сам
договорил.
Ну, смотрите, Щеголев приводит его слова, и вот что из них мы можем...
Ну, жесткие слова.
Очень жесткие, да, узнать.
Можно поверить, по крайней мере, барону Геккерну, когда он позднее, после смерти Пушкина, предлагал допросить Наталью Николаевну Пушкину и заявлял: «Она Пушкина сама может засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела. Она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза. По крайней мере, я на это надеялся.
С другой стороны, смотрите, у нас есть в той же книге Щеголева свидетельство самого Пушкина, не менее жесткие, а может быть даже более. Давайте вот эти слова вспомним.
Пушкин самому Геккерну так характеризовал его роль. «Вы, представитель коронованной особы, вы были отеческим сводником вашего побочного сына. Все его поведение, вероятно, было направлено вами. Вы, вероятно, нашептывали ему те жалкие любезности, в которых он рассыпался, и те пошлости, которые он писал. Подобно развратной старухе, вы отыскивали по всем углам мою жену, чтобы говорить ей о любви вашего сына, и когда он, больной в сифилисе, оставался дома, принимая лекарства, вы уверяли, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей: «Отдайте мне моего сына».
Но мы уже вспомнили о Жуковском, который, в общем, пытался как-то урегулировать ситуацию, но его посредничество здесь не увенчалось успехом.
Нет, сначала увенчалось. То есть перед нами все-таки история двух дуэлей. Одна удалась, а другая, к сожалению, случилась. И то, что первая дуэль была разрушена, это заслуга царя, который вызвал Пушкина и сказал: «Ты чего?». Это заслуга Жуковского, потому что он дал знать царю, что назревает катастрофа. И Геккерн тоже, который тоже не хотел этого.
Общем, а он что, не хотел международного скандала?
Я думаю, что вообще
это
не хотел.
Его дуэль карьере могло навредить.
Ему, конечно, и навредило, в конце концов, это состоявшаяся дуэль. Нет, я думаю, что если сейчас брать не светскую часть, а человеческую, я думаю, что ему и не нужно было эта дуэль Геккерну. Ему нужна была вот такая
ситуация.
Это даже не интрижка, это серьезная вещь. Потому что мне кажется, что он, конечно, тоже получал какое-то удовольствие от того, что он вот трогал душу Натальи тоже, вот тоже с ней, он же с ней переговаривался. То есть у него было
какой-то
много всяких. Так поэтому мы вот вторую передачу
занимаемся.
Так вы посмотрите, ведь все, кто нам предложили какие-то версии, они интересны, эти версии, но каждая версия имеет какой-то изъян.
Безусловно.
Любая версия. И та, и другая, и третья, и четвертая, их много, и каждый раз это изъян. То есть получается, что или мы не дотягиваем до Пушкина, естественно, потому что он гениальный, или мы не дотягиваем, потому что мы не такие ловеласы, я беру общую картину, так сказать, исследований Пушкина, или мы не дотягиваем, потому что еще плохо знаем время, потому что, может быть, что-то в том времени можно было делать не так, как здесь, не так, как сейчас, все было по-другому.
Или мы
быть
не дотягиваем, потому что все-таки у нас недостаток каких-то свидетельств и фактов.
Но там столько свидетельств.
Ну, смотрите, тот же самый Жуковский, он же очень просто телеграфным стилем все записывает. Это же каждый следователь должен сесть, расшифровать, понять. Наталья Николаевна не оставила писем, уничтожила и так далее. Постоянно
да,
тоже на
этом
натыкаемся.
Жуковский, кстати говоря, в этих записках, видимо, наиболее умный предстаёт свидетелем, но они зашифрованы, эти записки.
Абсолютно.
Просто, и поэтому не все понятно, далеко не все понятно.
Хорошо, Виктор, дальше продвигаемся. Все произошло. Дуэль, трагедия, ну, всю эту историю смерти, все мы знаем. Реакция общества, друзья, которые проворонили, общество, которое тоже, в общем, ничего не заметило, как назревала трагедия.
Ну, общество заметило, не заметило.
Ну, высший свет, да.
Высший свет, конечно, сплетничал. Но большинство было на стороне Дантеса, и это было как-то...
Чудовищно.
Чудовищно.
Чудовищно просто.
Но, с другой стороны, они считали, что Пушкин в этой истории не прав. Ну, Пушкин по-своему был прав, а они считали, что не прав, опять-таки, вот...
Ну, да.
И я думаю, что царь, который, в общем-то, симпатизировал Наталью, очень симпатизировал, и говорят, что потом, когда она стала женой Донского, он все-таки как-то пришел.
Нашел способ выразить свои симпатии.
Выразил симпатии окончательно, бесповоротно, но не при Пушкине.
Ну да, уже потом.
Так считают, да, исследователи. То царь, с одной стороны, конечно, тоже был врагом Пушкина в этой истории. Ну как же так, вообще, с чего бы? Он любил Дантеса, все было хорошо, и тут вообще из-за какой-то интриги, и, как вы говорите правильно, интрижки, для них-то интрижки,
да,
тут начинается чуть ли не дуэль и все. Но когда он погибает, Пушкин, в общем, все-таки у Николая хватает ума перестроиться, то есть не пойти вместе.
Ума или это эмоциональная
я
реакция?
Я думаю, ума и все-таки царственного положения. Нет, я думаю, что он все-таки посмотрел сверху на это и понял, что все-таки тут национальный поэт очень важный, а тут, в общем, кто они, ну да, какие-то
какие-то
люди,
иностранцы,
да. Какие-то иностранцы и какой-то высший свет, который, конечно, такого таланта не имеет. И он перестраивается.
Вот что пишет об этом современный исследователь.
Николай I молниеносно переменил свое отношение к случившемуся. А ведь Жорж, напомню, был его любимым питомцем. Свет быстро сообразил, что курс власти изменился. Дантесу и Геккерну отказали от всех домов. Бывшие друзья и добрые приятели проходили мимо, не подавая руки. Дантеса разжаловали в солдаты и выслали из Российской империи. Дамы втайне плакали, покусывая свои кружевные платочки, когда блистательный Жорж Дантес навеки покидал Россию.
Все же, знаете, не до конца как-то удается прочувствовать эту ситуацию. Вот поэт, ну мы все про него знаем, действительно величайший поэт и остается таким по сей день для нас. И это, конечно, какие-то формальные слова, но с другой стороны они отражают все. И да, красавица, но не очень умная, не интересовалась его стихами, ничего с ним не обсуждала в смысле его творчества.
Но уже это приговор. То, что вы говорите, это приговор.
Ну и как это все соединилось? Почему?
Ну, во-первых, с одной стороны, Пушкин знал толк в красоте женщины. И Натали дала ему возможность написать несколько совершенно упоительных стихов. Так что спасибо ей большое за это.
Только за красоту, за внешнюю такую красоту, да?
За то, что она была его музой тоже.
Ну, то есть ему было достаточно этой внешней красоты, ума
я
здесь не нужно
думаю,
было.
Я не думаю, что ему было достаточно, потому что недаром он интересовался все-таки ее старшей сестрой Александриной, с которой, возможно,
это, кстати,
был
еще
роман.
Один какой-то клубок вообще.
Да, который, возможно, был роман, да, там тоже клубок непонятный действительно, так никогда не расшифрован. Ну, посмотрите, дело в том, что если мы это все не понимаем, то, с другой стороны, мы должны ощущать, что в этом непонимании тоже рождается какая-то истина. Вот она рождается, что жизнь богаче каких-то, в общем, наших разумных, рациональных и даже иррациональных. Это какой-то праздник жизни, при том, что течет пушкинская кровь.
Вот какой же праздник?
Праздник жизни, я имею в виду, возможность увидеть жизнь в этом многообразии, которое привлекает. Поэтому, с одной стороны, это ужас, с одной стороны, вы абсолютно правы, это величайший поэт, и что он нашел в Натали? Он нашел музу, он нашел абсолютно потрясающую красавицу, от которой у него четверо детей. Четверо.
Ну, да.
Они жили не так долго вместе. С 30 по 37 год начало. И у них четверо детей. Угу. Все-таки, надо сказать, работа шла, кипела. И я думаю, что это была и ловушка тоже, безусловно.
И вот как прекрасно, на самом деле, об этом написала Марина Цветаева. Мне вот в этой цитате, которую мы сейчас приведем, нравится больше всего последняя фраза.
А Марина Цветаева в своей книге «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество» характеризует супругу Пушкина как пустышку, называя ее нулем. Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно, а Гончарован считал за чары, тяга гения переполненности к пустому месту, чтобы было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту, знал, что брал. Он хотел нуль, ибо сам был все.
Виктор, разбираясь в этой ситуации, понятно, что очень много непонятного, но мы еще не вспомнили и эти анонимные письма, которые были разосланы, и я так понимаю, что до сих пор непонятно, кто их написал.
А, ну, мы не вспомнили, потому что они просто очевидны.
Да,
они
но все-таки
очевидны,
надо об этом
вообще
сказать.
В этой истории именно приглашение Пушкина быть летописцем клуба или компании рогоносцев, это, надо сказать, это дикое оскорбление человеку, который, в общем, так ревностно и ревниво оберегает свою жену. Это чудовищное оскорбление. И надо сказать, что до сих пор непонятен автор письма.
А, но, кстати, сам Пушкин считал, что это Геккерн-старший?
Да нет, это, конечно, не так, но там было довольно забавно выстроено это все с точки зрения логики. То есть отправили друзьям Пушкина.
Да.
Почему? Дальше, видимо, между теми, кто писал эти письма, и друзьями была тоже какая-то борьба. Говорят, там был некий князь Долгоруков, который это писал, вот, по почерку и все прочее, но это осталось не выясненным до конца.
Вообще такая детективная история абсолютно.
Детективная история, но это, конечно, эти письма, это жесткая насмешка, то есть после этих писем...
Ну, обратно хода уже хода не было.
Не было хода, но, с другой стороны, ну, есть письмо, а есть Дантеса Геккерн. Я думаю, что все-таки спусковой крючок это была женитьба Дантеса на Екатерине, конечно. Потому что когда он увидел, Пушкин увидел, что он женился, а он бросается к Натали, и он вхож в дом, и он ее вообще теперь может как родственник делать с ней все, что хочет, но тут уже, конечно. Я думаю, что даже эти письма как-то немножко уступили главное место все-таки вот этой женитьбы. И то, что, знаете, еще очень важно, что Пушкин понимал прекрасно, что он ничего не сможет сделать с этой ситуацией, и он вызывает его в медовый месяц.
Ну да.
В медовый месяц. Об этом мало кто говорит, но вот, представляете, вот медовый месяц, вот Дантес, Екатерина, которая была ручка от швабы, высокая, не очень красивая, и вдруг дуэль.
Екатерина, кстати, которая при этом тоже ничего не замечает и полностью погружена в Дантеса.
Екатерина догадывается о дуэли, но не говорит Натали. И вот тоже такая, тоже непонятная. А потом мы уже говорили о том, что она перед отъездом говорит, ну, я вас простила, типа, Наталья.
Вообще нонсенс. Виктор, ну вот знаете, что еще хочу понять? Когда сложились примерно наши представления, которые мы сегодня имеем обо всей этой ситуации? Вот что происходило в первые дни после гибели Пушкина? Как реагировало общество? Ну, мы уже сказали, да, про царя. Но все равно, что происходило в обществе?
Ну, там разные явления вообще. Все были потрясены, сколько народу пришло проститься с Пушкиным. Угу. По-моему, что тысячи и тысячи и тысячи людей.
То есть они что, не понимали? Люди, которые были рядом, они не понимали, кто он или что?
Они понимали, но они не понимали этого значения. И вообще, на самом деле, это ошеломляющие цифры, вообще те люди, которые пришли. Поэтому власти надо было прятать вообще гроб Пушкина, передвигать в церкви. Потом, вы знаете, захоронение произошло уже в Михайловском и так далее. Не пустили жену, то есть вдову Пушкина. Ну, в общем, короче говоря, там история невероятная. Но, смотрите, мы все как-то иронически стали относиться к советскому литературоведению, говорят, а вот Булгаков там изобразил гонение на Пушкина, так это скорее он самого себя вывел, только власть его преследовала, так и Пушкина тоже.
Угу.
И все советские, значит, литературоведы в одну дуду дули о том, что, в общем, виновато царское правительство. Но вы знаете, возьмите цитату, которая есть у Вересаева, и вы увидите, что там разговор Уварова и того самого Дундуков-Корса, которого высмеял Пушкин в двух чудовищно оскорбительных эпиграммах, так что получается, они ему отплатили, и они запретили вообще прессе писать что-то положительное и яркое о Пушкине. И вот пример поразительный, Краевский, который посмел сказать вот эту знаменитую фразу
«В солнце русской поэзии закатилось».
Какой он получил выговор? Давайте послушаем, это поразительный вообще эпизод.
В первые дни после гибели Пушкина отечественная печать как бы онемела. До того был силен гнет над печатью своенравного опекуна над великим поэтом, графа Бенкендорфа. В одной лишь газете «Литературные прибавления к русскому инвалиду» Андрей Александрович Краевский поместил несколько теплых, глубоко прочувствованных слов. «Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался». Скончался в отсвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. Краевский на другой же день по выходе номера газеты был приглашен для объяснений к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа князю Михаилу Александровичу Дундукову-Корсакову, который был председателем цензурного комитета. «Я должен вам передать, — сказал попечитель Краевскому, — что министр Сергей Семенович Уваров крайне недоволен вами. К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну да, это еще куда бы ни шло. Но что за выражение? Солнце поэзии. Помилуйте, за что такая честь? Пушкин скончался в середине своего великого поприща. Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил, разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?
Смотрите, мы сделали две передачи о страшном событии гибели Пушкина от рук, в общем, светского негодяя, французского офицера на русской службе, человека, который влюбился в Натали и, в общем, утащил всю эту семью в страшный омут. Выясняется в конечном счете, что мы никогда не раскроем все секреты этой истории. Мы только ужаснемся вместе с вами, Аня, что Пушкин погиб, что это все страшно. Но оказывается, что когда на сцену выходит гений, когда на сцену выходит поразительный талант, который, конечно, мало кого устраивает, потому что такой он мощный, когда на сцену выходит красавица, которая поражает всех, когда на сцену выходит дублер Пушкина, карикатура, и когда все это окружено еще какими-то действующими лицами, которые неплохо исполняют свои жизненные роли, неплохо в том смысле, что интрига все закручивается, то мы понимаем действительно и богатство жизни, и трагизм. То есть мы понимаем, что есть вещи, которые выше нас, но об этом действительно стоит, и, может быть, единственное, о чем и стоит долго думать, так это об этом.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».